Хотя на самом деле я хочу сейчас сразу внести некоторые коррективы. Дело в том, что слово «пророк» в русском языке имеет вполне устоявшиеся два значения. Словом «пророк» пользуются, когда хотят обозначить кого-то, кто предвидит будущее, либо еще со времен Александра Сергеевича Пушкина «пророк» — это всегда образ обличителя, того, кто готов встать на пути у власти имущих, бросить им в лицо гневные обвинения, иными словами, человек, который исполняет определенные социальные функции в обществе. У евреев все не как у людей, и слово «пророк», так как евреи понимают, это не совсем то. Мы сейчас постараемся посмотреть, о чем же идет речь. Нужно вообще сказать, если мы вспоминаем о первом значении, прорицатель, тот, кто предвидит будущее, так вообще-то нужно сказать, что профессия этого прорицателя, она всегда была достаточно уважаемой. У людей всегда, во все эпохи человеческой истории, был интерес к будущему. Здоровый интерес или нездоровый интерес, это уже каждый определит сам. Но интерес всегда существовал. Поэтому гадалки, прорицатели, астрологи, предсказатели никогда в жизни не жаловались на безработицу, на отсутствие заработков. Заработок у них был всегда. Даже в такую древнюю эпоху, в которую зарождается еврейский народ, а наш народ с вами очень древний, больше 3500 лет, уже в это самое время, безусловно, гадалки и прорицатели при любом дворе какого-нибудь фараона, короля, царя, всех власть имущих всегда были подобные предсказатели. Подобные же люди, конечно, были и среди тех, кто населял эту землю в древности, а еврейский народ, уходя из Египта, знал, что он должен прийти сюда, в эту страну, ее завоевать, освоить. И вот, ну, освоить, правда, было не совсем просто, потому что эта страна была тогда не пустынной, она была занята. Здесь жили 7 кнаанийских племен. Кнааниты – это двоюродные братья древних египтян. Нужно было каким-то образом вторгнуться в страну, и если бы они не пустили, нужно было их, мягко говоря, потеснить. Правда, тогда ООН еще не было, и других организаций международного правопорядка, так что тогда это могло пройти более или менее гладко с точки зрения международной. Так вот, Моше, предводитель еврейского народа, тот, кто выводит евреев из Египта, дает им следующее напутствие. Я читаю самый первый отрывочек. «Ибо эти племена», то есть те племена, которые живут в стране, куда вы направляетесь, «слушают волхвов и кудесников», ну, колдунов, прорицателей и так далее. Это устоявшийся перевод «волхвов и кудесников». «Но тебе не то дал Господь Бог твой». То есть вы должны быть другими. Вы ходить гадалкам, прорицателям и другим, нечего вам туда ходить. «Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, поставит тебе Господь Бог твой, его и слушайся». Значит, у вас будет не так. Извините. Медай хазак. Тури. Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне поставит тебе Господь Бог твой. Ну и дальше должно было быть, по идее, быть написано, он тебе все и скажет. Они ходят к гадалкам узнавать, что будет завтра, а ты будешь ходить к пророку, он тебе все и скажет. Но здесь не так сказано. Его и слушайся. Значит, пророка надо было еще и слушаться. Пророк не только мог предсказать будущее, но еще и указывал, что людям необходимо сделать. Давал и указания, и была обязанность слушаться, подчиняться пророкам. Как сказано и в дальнейшем. Вопрос здесь возникал. Хорошо. А чем тогда пророк отличается от всех тех гадателей, предсказателей, к которым не следует ходить? Вот вы к ним не ходите, а у вас будет пророк. Ну а какая разница между ними? Пророк... он не прорицатель и не обличитель. Это совсем другое. Пророк, как объясняет наша традиция, это человек, который имел непосредственный контакт с Творцом мира. Поэтому Моше и говорит им: пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне. То есть такой, который будет как я. Кем был Моше? Он и был человеком, который, имея непосредственный контакт с Богом, сумел передать еврейскому народу всю Тору. Так вот, такие пророки у вас будут, люди, которые находятся в контакте с Богом. Вот что представляет собой пророк. Он не прорицатель, он не обличитель. Другое дело, что имея такую связь с Творцом мира, человек мог знать и будущее, но это был только побочный эффект того, что представляло собой пророчество. Могли его посылать к людям с определенными миссиями. Действительно могло быть так, что он должен был бросать гневные обличения в лицо королям, царям. И это могло быть. Но это просто по другой причине. Просто потому, что когда Богу нужно было что-то передать царям или королям, или другим сильным мира сего, кого он использовал? Наиболее близких к себе людей, пророков. Но не потому, что суть пророка – это именно вот быть таким обличителем. Нет, пророк – это еще раз человек, который достиг цели существования человека, а именно максимальной близости с Творцом мира. Но поскольку мы сказали знать будущее, как побочный эффект хотя бы, они знали, то возникает у нас вопрос следующий. Если пророк – это не просто прорицатель, а я его еще обязан слушать, если он мне чего-то скажет от имени Бога, то я обязан ему подчиняться. Но это создает неприятную ситуацию. Всегда, когда были пророки, всегда были и лжепророки. Совершенно с вами согласен. И вот приходит ко мне человек, утверждает ко мне или к нам, если придет человек и скажет: знаете, я пророк, и я вам передаю сейчас от Бога приказ, вы должны срочно сделать то-то и то-то и то-то. И потребует от нас что-нибудь, что нам делать, мягко говоря, не очень хочется. А кто сказал, что он пророк? А может быть, он лжепророк? А как узнать, кто пророк, а кто не лжепророк? Если бы я не обязан его слушаться, ну, тогда скажет так, скажет не так, потом разберемся. Но если обязан его слушать, так надо же знать, кто настоящий пророк, а кто только лжепророк. Как же проверять? Тора заранее предусмотрела этот наш вопрос. И вот что она говорит, это отрывок следующий, который у вас идет желтым выделенным цветом. То, что скажет пророк именем Господа, но слово то не сбудется и не настанет, то это слово, которого не говорил Господь. Иными словами, а ему можно сделать экзамен на пророчество. Нет, тогда хитренький, конечно, если он скажет, что, знаете, через 300 лет произойдет такое событие, то спасибо не надо, такие экзамены мы не примем. Кстати, к экзамену тоже не всякого подпускали. Человек должен был прежде всего пройти по, что называется, анкетным данным. Но после того, как все анкетные данные сходились, и все было хорошо, и все было правильно, и этот человек действительно был человек, который возвышался над всем остальным народом, и с точки зрения интеллектуальной, и с точки зрения нравственной, и с точки зрения духовной, во всех областях он был выдающимся человеком. После этого ему задавали вопрос: скажи, пожалуйста, а можешь ли ты одно из двух? Либо, например, сделать какое-нибудь чудо. Ну, например, превратить в мозган в стиральную машину. Или кока-колу в майонез. Если нет, вполне можно будущее предсказать. Но будущее двумя условиями. Первое. Это предсказание должно быть позитивное. Предскажи что-нибудь хорошего. Не что-нибудь плохое, трагичное, а что-нибудь хорошее. Второе. В обозримом будущем. Обязательно в обозримом будущем. Например, предскажи, что через некоторое время все, которые еще до сих пор не выключили мобильные телефоны, их выключат. Это самое простое? О, нет. По моему опыту это совсем непросто.
Задание простое, но выполнить
его. Нет, в том-то и дело. Он должен был не просто предсказать, а предсказать еще так, чтобы оно сбылось. Потому что, как сказано, то, что предскажет пророк именем Бога, но слово то не сбудется и не настанет, то это слово, которого не говорил Господь. Иными словами, для того, чтобы человека считали пророком, он должен был предсказать что-нибудь такое, чтобы сбылось. И сбылось не в общем и не в целом, потому что и любой астролог тоже может предсказывать будущее ну, на 50, 60, 70% сбудется оно. Нет, а здесь должно было быть полностью, если хотя бы одно слово не сбывалось, то, извините, не пророк. Стало быть, это и было основным критерием. Умение, хотя, снова, пророчество по сути своей это не предсказание, но пророк, поскольку, общаясь и контактируя с Творцом мира, будущее знает, то если он не мог предсказать что-нибудь положительное, позитивное, такое, что в обозримый период точно сбудется, то не пророк. Явление пророчества, как свидетельствует наша традиция, было в еврейском народе достаточно долгое время, на протяжении сотен-сотен лет. И пророков было много. Есть даже утверждение, в Талмуде сказано, что пророков было более миллиона на протяжении нескольких сотен лет, было более миллиона пророков. Понятно, что, конечно, не все люди, но вместе с тем достаточно широкое явление. Однако это явление исторически оказалось не вечным. Пророчество исчезает. Когда это произошло? Произошло это в результате разрушения первого храма, который был разрушен вавилонянами. Это 422 год до новой эры в соответствии с еврейской традицией, когда вавилонская держава растоптала крошечное еврейское государство, угнала его население в плен и разрушила полностью страну, в том числе и в основном ее центр, Иерусалим, и храм. Страна опустела. Но дело не только в том, что она опустела, дело не только в том, что мы тогда потеряли и независимость, и государственность. Дело в том, что, вернувшись через 70 лет в страну Израиля, евреи обнаружили, что одной вещи они восстановить уже не смогут. Город подстроить смогут. Храм отстроить тоже смогут. Организовать жизнь с грехом пополам, но тоже смогут. Но вот пророчество прекратилось. Оно ушло. То есть в самый момент, тогда, когда вернулись только в Эрец Исраэль, еще были живы старые пророки, которые видели еще первый храм, которые родились в этой стране до изгнания. И написано, что когда отстроили храм заново и было торжество по поводу его строительства, то молодежь, естественно, веселилась и радовалась. А старики плакали. Почему они плакали? Потому что новое здание было не таким внушительным с точки зрения архитектурной. Не поэтому. Хотя действительно оно было достаточно скромным по сравнению с храмом, который строил в свое время царь Шломо. Но дело не в этом. Дело в том, что именно через храм, как выяснилось тогда, именно через храм и осуществлялся тот самый контакт человека с Творцом мира. А новый, второй храм построенный, он уже этим качеством не обладал. И люди, придя в этот храм, поняли, что пророчество больше не вернется. Последним из пророков был Малахи. И вот посмотрите, какое последнее пророчество он передает еврейскому народу. «Помните Тору Моше, раба моего, которую я заповедал ему в Хореве для всего Израиля, уставы и законы». Вот. Что это значит? Пророчество вот-вот прекратится. Есть последний контакт. А что теперь? А как нам теперь разрешать проблемы? Раньше мы могли спросить пророка, как нам быть, как нам поступить, как в запутанных ситуациях жизни разрешать сложные вопросы. Спрашивая пророка, мы на самом деле обращались к самым высшим источникам. Мы обращались не к пророкам, как умным людям, или опытным, или образованным. Мы обращались к пророкам, как люди, которые имеют прямой контакт наверх. А теперь контакта нет, отсутствует. Говорит сегодня энклита. А что дальше? А как мы будем теперь решать проблемы? Помните Тору Моше, раба моего. Все, абсолютно все, что можно, что необходимо вам будет, вы сможете найти в Торе. Только ее надо уметь читать. Только ее надо уметь учить. И там вы сможете найти ответы на все вопросы. Вот сейчас мы с вами сделаем небольшую экскурсию по страницам письменной Торы и по источникам устного предания, устной Торы, в которых среди всего прочего, среди заповедей, среди нравоучений, среди мировоззрений содержится еще и ряд предсказаний. И мы с вами будем сравнивать эти предсказания с тем, что нам известно из истории, и посмотрим, каким образом они исполняются или не исполняются. Вот это цель нашего сегодняшнего путешествия по времени, во времени и в пространстве. С чего мы начинаем? Перед тем, как еврейский народ, выходя из Египта, вторгнется в эту землю, ему дается предупреждение, что эта земля, эта страна, дается ему только с одним условием. И вот оно. Берегитесь, чтобы не соблазнилось ваше сердце, и не совратились вы, и не стали служить чужим божествам и поклоняться им. А что будет, если еврейский народ нарушит это условие? Ибо тогда воспылает гнев Господа на вас, и замкнет он небо, и не будет дождя, земля не даст плодов своих, и вы вскоре исчезнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Вот это последнее условие, очевидное. Если вы начнете служить чужим божествам, если начнется идолопоклонство в еврейском народе, если будет отход от еврейской традиции, в качестве санкции будет изгнание. Вас отсюда выгонят. Почему именно это? Все остальное вроде понятно. Ну, например, не будет дождя, земля не даст своих плодов. Понятно, это наказание. Не хотите жить как люди. Немножко поголодаете. Но почему в качестве последней, главной, самой важной санкции именно изгнание? Исчезните, это означает, это уже издержки русского перевода. Попросту говоря, выгонят вас. Выгонят. Это не значит, что вы исчезнете, вы испаритесь в воздух, растворитесь, и вас больше не будет. Выгонят вас. А? Товдун. Ваавадетем мира. Ваавадетем. Пропасть. То, что пропало. Да, пропадете. Почему именно так? Почему пропадем? Почему нас выгонят отсюда? Дело в том, что эта страна, страна особая. Это не просто, как один из наших бывших руководителей государства написал как-то книгу под громким названием «Место под солнцем». В этом выразил все свое мировоззрение. Вот, значит, у всех есть место под солнцем, у англичан есть место под солнцем, у французов, даже у чукчей есть место под солнцем. Нам тоже надо место под солнцем. Эта страна не место под солнцем. Эта страна совсем другое. Эта страна – резиденция Творца мира. Это его земля. Она вообще-то не наша. Вся земля принадлежит ему, но есть его особое место, его резиденция. На что это похоже? Есть страна Великобритания, которая в соответствии с его законами, вообще, ее законами вообще-то принадлежит царской фамилии, королеве. Значит ли это, что как только мы прилетим в Англию, сойдем с трапа самолета в аэропорту Хитроу, значит мы тут же столкнемся с английской королевой? Навряд ли. Правда, если мы приедем в Лондон, то в Лондоне есть больше шансов с ней столкнуться, но все-таки еще довольно далеко. А если мы подойдем к королевскому дворцу, еще больше шансов. А если нас пустят в королевский дворец, вот там она как раз и живет. Там с ней можно столкнуться. Другое дело, нас не пустят. Но если бы пустили, там можно было бы с ней встретиться. Так же и здесь. Вся земля принадлежит Творцу мира, это его земля, он ее создал. Но есть отдельное место определенное, которое он выбрал своей резиденции. Это значит, что здесь, что значит твоя резиденция, он здесь пребывает. Нельзя сказать о нем, он пребывает. Это английская королева пребывает, поскольку она человек материальный, стало быть, существует во времени, в пространстве, занимает какие-то координаты. Творец мира не материален. Он не состоит из элементарных частиц. Он вне времени, вне пространства. Поэтому нельзя сказать, что он где-то находится. Ни на небе, ни на земле, ни сзади, ни спереди. Но контакт с ним можно ощутить в разных местах по-разному. И вот это место он выбрал как свою резиденцию, то есть место, в котором можно этот контакт ощутить. А этот контакт с Богом, он и называется пророчеством. Стало быть, землей для пророчества была избрана именно эта страна. И эта страна, почему она избрана для пророчества? Потому что эта страна его резиденция. Здесь не можно контактировать. Но если в этой стране мы будем себя вести так, как нам захочется, а не так, как он устанавливает, это все равно, что прийти во дворец к английской королеве и начать себя там вести так, как нам хочется. Здесь мы закурим, здесь мы... Если человек ведет себя в королевском дворце, в разрез с правилами, которые приняты в этом дворце, то прежде всего, и самая первая вещь, его вышел он отсюда, не умеешь себя вести в царском дворце, пошел вон отсюда. Потом, может быть, еще разберутся, не исключено, что еще и накажут. А может быть и нет, это уже другой вопрос. Но самое первое дело, тот, кто не умеет себя вести в царском дворце, его оттуда вышвырнут, выгонят и все. То же самое было сказано еврейскому народу. Вы вступаете в землю, это не просто место под солнцем. Место под солнцем есть у других народов, у нас нет. У нас мы попали в королевский дворец. Будем здесь жить. Это его место, это его резиденция, он нас сюда пустил. С условием, что мы себя здесь ведем в соответствии с его порядками. Не будем исполнять его порядков, вышвырнут. Это условие было сказано в самом начале. Теперь для того, чтобы смотреть, как в дальнейшем развивались события, мне необходимо сделать хотя бы небольшое вступление о хронологии, чтобы нам было понятно вообще, где мы находимся и на каком свете. Итак, в качестве начала, начальной точки еврейской истории мы взяли 1812 год до новой, так называемой, новой эры. Что это за дата? Мы могли бы ее назвать по-другому, оцетворение мира, как принято у евреев. 1948 год от сотворения мира или 1812 до новой эры – это дата рождения Авраама. Все мы с вами называемся евреями. Евреи, почему мы евреи? Мы потомки Авраама. Того самого Авраама, которого Тора называет Авраам ха-Иври. Он иври, мы с вами евреи. От него мы ведем свою родословную. Авраам. 100 лет было Аврааму, когда у него рождается его сын Ицхак. И с этого момента Аврааму было сказано, дано предсказание, что через 400 лет после рождения его сына Ицхака произойдет исход из Египта. То есть это означало, что прежде всего потомкам Авраама придется в Египет попасть и придется там пожить. Правда, не на постоянное место жительства, а временно, хотя временно снова относительно, просидели там 210 лет, но все-таки это было временно, а 1312 год до новой эры – это дата исхода из Египта. 1312 год до новой эры. 40 лет еврейский народ находится после этого в пустыне. Через 40 лет он вторгается в землю Израиля, вторгается в эту страну, перейдя через реку Ярден, совсем недалеко отсюда, и начинается период, который называется историками периодом первого храма. Этот период достаточно длительный, 850 лет. 850 лет – это время первого нашего заселения этой страны. 850 лет прошли, наверное, не так быстро, но все-таки они закончились. Закончились они тем, что пришлось нам из этой страны уходить. Я это уже упомянул. Евреи были изгнаны из этой страны вавилонянами, которые раздавили крошечное государство, бывшее всегда буферной зоной между Ассиро-Вавилонией с одной стороны и Египтом с другой. 850 лет оно каким-то чудом просуществовало, но всякому чуду бывает конец. И как только еврейский народ действительно стал вести себя нехорошо, все, как по написанному, избылось. Выгнали, и основная масса еврейского народа ушла в междуречье Тигра и Ефрата, в Вавилон. Правда, Вавилонская империя, которая раздавила еврейское государство, сама не просуществовала достаточно долго. Через 70 лет наступает, через 70 лет она была разрушена. Персы и медийцы, объединившись вместе, Кир и Дарий, разрушили Вавилон. И новый царь, царь Кир, который тогда под своей властью объединил почти весь цивилизованный мир, одним из своих декретов разрешает евреям вернуться домой, вернуться в свою страну. Начинается возвращение в Сион и эпоха так называемая второго храма. А где это место? Эпоха второго храма, вот смотрите, видите, у вас здесь вот начинается, вот здесь есть 422 год, это разрушение первого храма и изгнание. Через 70 лет возвращаемся и приходим вот сюда. Что это здесь за даты? 70-й год новой эры. Здесь заканчивается эпоха второго храма. То есть, еврейский народ, вернувшись в свою страну, сумел восстановить здесь жизнь. И на протяжении 420 лет здесь существовало плотное еврейское население, которое в какой-то момент даже сумело добиться некоторой независимости, условной, но все-таки независимости, снова очень быстро ее потеряв, попав под власть персам, грекам, римлянам, и после неудачного восстания в 70-м году новой эры, 68-й, 70-й год новой эры, приходит новое разрушение, новое изгнание, на этот раз уже римлянами, и на этот раз это изгнание, которое, по сути дела, длится и по сей день. Закончилась эпоха второго храма. Здесь есть еще две даты, важные нам. В эту эпоху Галута, которая длится уже больше 2000 лет, есть две важные исторические точки. А именно, это даты кодификации устной традиции. Мы сегодня с вами будем путешествовать не только на страницах письменной Торы, но и по источникам устной традиции. Устная — это значит устная. То есть она передавалась из уст в уста, начиная еще от получения Торы по исходе из Египта и до этого времени. Все было устно. А вот здесь вот приблизительно 200-й год новой эры, здесь вот начинается процесс кодификации, то есть записываются устные традиции, и в окончательной форме Талмуд, как основной источник устной традиции, записывается в 500 году. 500 год новой эры, то есть 1500 лет тому назад. Все источники, которых мы будем касаться, это либо Тора, Тора, которая была дана в 1312 году до новой эры, либо книги пророков, которые записываются вот в этот период, больше пророков нет. Либо источники устной Торы, которые записываются, хотя передаются из уст в уста задолго до этого, но записываются в 200 или в 500 году, то есть самые-самые поздние источники, им 1500 лет как минимум. Итак, закончены все наши предисловия. Вперед. То самое предупреждение о том, что еврейский народ будет изгнан из этой страны, если в этой стране он будет нарушать законы Бога, повторяется в книге Дворим еще несколько раз. Посмотрим, как оно дается здесь. Книга Дворим, пятая книга Торы, четвертая глава. Когда же родятся у тебя сыны и сыны у сынов, и долго прожив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние какого-либо образа, и сделаете зло перед очами Господа Бога твоего, досаждая ему, то призываю в свидетели вам сегодня небо и землю, что совершенно сгинете вы скоро с земли, в которую переходите через Ярден, для наследования ей. Не пробудете много времени на ней, а непременно будете истреблены. И рассеет вас Господь по народам, и останетесь малочисленными между народами, куда уведет вас Господь. Здесь сказано еще две важных детали, которые затем повторятся. Будет не только изгнание. Изгнанники могут жить иногда и компактно в одном месте. Здесь сказано еще два. Первое. Будет рассеяние. Второе. Вы будете малочисленными. Об этом мы еще поговорим отдельно. Любопытно, что в Торе содержится еще и предупреждение точно о том, сколько времени продлится первое изгнание. У нас, мы всегда говорим о двух изгнаниях. Первое изгнание было очень короткое. Я уже рассказал вам, что оно продлилось всего лишь 70 лет. Второе, очень длинное, конца и края ему не видно. Не будем ходить сейчас в вопрос, почему так. Так вот, что касается первого изгнания, каким образом так получилось, что оно было настолько короткое, об этом, оказывается, Тора знала заранее. То есть, хотя это изгнание произошло через 850 лет после того, как Тора была дана, Тора об этом знала. Есть одна из заповедей Торы, с которой в особенности связан вопрос о нашем пребывании здесь. Это заповедь седьмого, так называемого, субботнего года. В чем она состоит? Тора требует, чтобы каждый седьмой год еврейский земледелец прекращал на целый год обрабатывать землю. Он может только снимать плоды с деревьев, и то он не имеет права быть их хозяином. Если у меня растут груши или виноград, пусть они растут, имею право их есть, но с другой стороны должен дать право любому человеку, который захочет, их есть тоже. Не имею права вести себя как хозяин. Смысл этой заповеди именно в том, чтобы напомнить, что в этой стране мы с вами не хозяева. Это не так, как пелось в 30-х годах в известные песни «Человек проходит как хозяин какой-то там необъятной родины своей». Здесь она не необъятная, здесь она очень даже маленькая. И самое главное, что не хозяин. Хозяин у нее один, это мы сказали, творец мира. Он нас сюда пустил, чтобы подчеркнуть это нам для этого. И пришла эта заповедь. Каждый седьмой год оставляешь плуг, оставляешь все. Страна не твоя, земля не твоя. В этот год ты не обрабатываешь ее. Тора подчеркивает, что если мы этой заповеди не выполним, а заранее нужно сказать, что эта заповедь очень тяжелая, очень тяжелая. На целый год люди, которые жили в основном сельским хозяйством, на целый год бросить все. Это не только вопрос о том, а чем мы будем питаться. Ну, я не знаю, как-нибудь Бог поможет. А? Можно не есть целый год? То, что растет, ешьте. Сеять нельзя. Сеять нельзя. Нельзя пахать, нельзя сеять. Можно ухаживать только, земля отдыхает, можно ухаживать только за деревьями многолетними, чтобы они не погибли.
А почему они
продают это арабам? Дело в том, что сегодня, правильный вопрос, сегодня, поскольку многие люди не хотят соблюдать этой заповеди, ибо действительно трудно соблюдать, так сегодня они находят вот такие способы, продают эту землю арабу, вроде как это получается уже, мы не совсем в царском дворце. Но есть, да, есть хоть немного, но есть хозяйство в этой стране, которые никакую землю свою арабам не продают, и они исполняют эту заповедь самым простым, элементарным образом, ставят все свои тракторы на стоянку и прекращают пахать, не пашут и не сеют. Трудно им материально, очень трудно.
А?
Так и тяжело. Так и тяжело. Ищут, они ищут себе другие способы, скажем, не знаю, вот можете взять, есть такое известное достаточно поселение, называется Хафец Хаим. Кто знает, где оно находится? Так вот там, что там делают? Там сделали аквапарк, и каким-то образом с помощью подобных других вещей как-то могут сводить с концы с концами. Нельзя сказать, что они могут быть богатыми, как здесь внизу находящиеся кибуцы. Конечно, нет. Но вместе с тем жить живут. Трудно. Заповедь трудная. И трудная не только материально, но и психологически. Люди, которые, извините, конечно, те, которые городские жители, они этого не понимают. Они выросли в асфальтовых джунглях, они не могут понять. Но человек, который с землей связан, может себе представить, что это значит, как день за днем смотреть, как твой сад и как твое поле, как зарастает это все сорняками, как это все портится, как после того, как год за годом ты ухаживал, поливал это своим потом, и вдруг тяжелое испытание, конечно. Но вместе с этим испытанием приходит еще и предупреждение. А что будет, если вы его не выдержите? Тогда вас выгонят. Выгонят. Земля эта будет пустовать. Это не то, что выгонят вас, а сюда заселятся другие люди. Нет. Она останется пустой. И вот тогда наверстает земля субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворить себя за субботы свои. Во все дни запустения своего она будет покоиться, сколько не покоилась в субботние годы ваши, когда вы жили на ней. Четкое совершенно равенство. Посчитайте, сколько лет вы не соблюдаете седьмой год. А, кстати, помимо седьмого года нужно было еще соблюдать и 50-й год. После семи циклов по 70 лет был еще и юбилейный 50-й год. Столько, сколько вы не будете соблюдать, столько и продлится изгнание. И земля наверстает все то, что вы ей не дали отдохнуть. Она все равно отдать. Повторяется это пророчество, которое было сказано в Торе. Повторяется это пророком Ермияу, который живет как раз, вот, который живет в ту самую эпоху, когда и состоялось изгнание. Он видел разрушение Иерусалима своими глазами, будучи уже, правда, стариком. Так вот, за несколько десятков лет до этого он повторяет евреям, слушайте внимательно, вся эта земля будет превращена в развалины и в пустыню. И народы эти будут служить царю Вавилонскому сколько? 70 лет. И будет, спустя 70 лет, накажу я царя Вавилонского, и тот народ, сказал Господь, за грех их, и страну Каздим так называли тогда вавилонян, халдеи, как это называется в старых переводах Танаха, за грех и страну Каздим, и передам ее вечному опустошению. Итак, здесь у него есть предсказание, что первое изгнание продлится 70 лет. Так на самом деле в дальнейшем и произошло. Это подтверждается и в наших книгах, книга Деврея Мим, книга Хроник. Там сказано, и изгнал он уцелевших от меча в Бавель, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царства персидского. Во исполнение слова Господне, сказанного Ермияу, пока земля не искупила суббот своих, будет запустение. Все дни запустения отдыхала земля, пока не исполнилось 70 лет. Через 70 лет новый царь, царь Кир, разрешает евреям вернуться. Ну, хорошо, это все замечательно. А весь вопрос, могу ли я каким-то образом проверить, исполнилось ли это предсказание? А именно, действительно ли 70 лет нарушали субботние годы, а то, что 70 лет были в изгнании, это уже медицинский факт. Но есть ли какая-нибудь возможность проверить, какие субботние годы нарушали, а какие нет? На протяжении 850 лет, который еврейский народ провел в этой стране. Сколько седьмых и пятидесятых годов было? Кто быстро считает? 850, а? Нет, было намного, намного больше. 70 умножите на 7. С трудом доберем. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Так вот, а как знать, какие из них соблюдали, какие из них? Точной хроники на этот счет нет. Возможно ли каким-то образом это просчитать? Нашелся человек, который это посчитал и очень любопытным образом. Дай Бог ему здоровья, рав Зильбер. Здесь у вас есть графическое исполнение его исследования. Что он сделал? У нас есть хроника царей. Все цари, которые были в еврейском народе до изгнания, они все зафиксированы. И зафиксированы годы их правления. А? А судьи, совершенно верно. И не только цари, но и судьи. Судьи, совершенно верно, они тоже обладали властью не меньше, чем цари. Зафиксированы и имена царей, и имена судей, и время их правления, не только царей, но и судей. Кроме этого, содержится еще и нравственная характеристика тех и других. То есть, про приличных людей сказано, что они были приличными, а про грешников сказано, что они были грешниками. Предложил Рав Зильбер простую вещь. Очевидно, если во главе страны стояли грешники, тогда соблюдать 7-й год, скорее всего, было нереально, невероятно. Потому что без государственной помощи человек бы не выдержал, не было бы никакой возможности. Значит, если были во главе страны стояли люди грешники, очевидно, что субботние годы не соблюдались. Так вот, если мы посмотрим годы правления тех самых судей и царей, которые были грешниками, и посмотрим, какие субботние годы выпадали, здесь у вас выписаны все субботние юбилейные годы в этих 5 столбцах, начиная от 2510-го, это был первый субботний год после вторжения в Эрец-Исраэль, и кончая 3338 годом, здесь даты даны от сотворения мира, и жирным шрифтом выделены те годы, которые нарушались. Я не буду сейчас проходить для того, чтобы проверить всю эту таблицу. Для этого нужно приблизительно 2,5 часа, но мы это с вами сегодня не сделаем. А получается действительно 70 лет. Мы пока что перейдем к другому факту. Та страна, которая была бичом в руках у Творца мира, те, кто изгнали нас из этой страны впервые, это была Вавилония. Мощнейшая держава, на самом деле, самая мощная из когда-либо существовавших в мире сверхдержав. Больше ее не было. Правда, просуществовала она очень недолго. Но в тот момент, когда она набирала силу, когда она только-только появилась на подмостках истории, еврейский пророк Ишаяу дает следующую фразу. И Бавель, Вавилония, краса царств, великолепие Каздим, Каздим так называли тогда этот народ, халдей, будет как Сдом и Амура, низверженные Богом. Сдом и Амура, города на берегу Мертвого моря, которые по рассказу Торы были перевернуты, как бутерброд, который падает маслом вниз. Так вот, с Вавилонией будет то же самое.
А что это сейчас с
Вавилоном? До этого мы дойдем. Еще 3-4 минуты мы дойдем. Что такое был Вавилон тогда? Тогда это как сегодняшний Нью-Йорк. Или даже не Нью-Йорк, а Токио. Придите сегодня в Токио и скажите, вот видите этот город? Вот пройдет немного времени, этот город, его здесь не будет. Здесь будет пустыня. Ну, если человек такое скажет, скажут ему немножко не в порядке человек. Может быть, предложат выпить воды, может быть, предложат еще что-нибудь. Пророк говорит более того, никогда не будет он заселен. Не только того, что этот город будет разрушен. Он никогда не будет заселен и не будут жить в нем вовеки, и араб не раскинет там шатра, и пастухи не положат там скота своего. А будут жить там звери пустыни, и дома их будут полны филинов, поселятся там страусы, бесы. Вот это совсем нетривиальное пророчество. Одно из самых удивительных, которые есть вообще в человеческой истории. Можно предсказать какое-то явление. В таком-то году произойдет то-то и то-то. Можно предсказать крушение даже сверхдержав. И это возможно. Но здесь говорится не о каком-то точном событии или процессе. Здесь говорится, что после того, как эта сверхдержава будет уничтожена, после того, как этот город, который был тогда столицей мира, прекратит существование, его в дальнейшем никто никогда не отстроит. А вот это как можно предсказать? Или предсказать-то, может, еще и можно. Но как можно сделать так, чтобы это еще потом и сбылось? Чтобы никогда, никогда на протяжении истории, которые будут длиться еще тысячи лет после этого, чтобы никогда никто... А вдруг кто-нибудь построит? Назло хотя бы. Или просто потому что. Но пророк, совершенно ничтожный, сумнявшийся, выдает вот подобную вещь спокойно. Не только будет эта страна и уничтожена, город разрушен, никогда не будет он заселен. И не будут жить в нем вовеки. И араб не раскинет там шатра. А если поставит палатку какой-нибудь бедуин, что тогда? Здесь у вас на картинке это результаты раскопок Вавилона. Кстати, о том, что Вавилон будет разрушен, повторяет и другой пророк через 100 лет, Ирмияу, которому пришлось видеть падение и разрушение Иерусалима. Он предсказывает, что вавилонин, разрушивший Иерусалим, увидит разрушение своего города. И скажешь: Господи, ты изрек об этом месте, что ты уничтожишь его так, что никто не будет жить там, ни человек, ни скот, и будет оно вечную пустыней. Ну, а теперь, что произошло в дальнейшем с Вавилоном? История рассказывает, об этом повествует еще Геродот, древнегреческий историк, что после того, как союз персов и медийцев сумел разбить армии вавилонян, они взяли этот неприступный город довольно быстро, с помощью военной хитрости, и затем его разрушили. Через несколько десятков лет после этого, нужно сказать, что и персидская держава была недолговечной, всего лишь через несколько десятков лет после этих событий в те места попадает великий завоеватель Александр Македонский. В этот момент город уже давным-давно пустыня. У Александра Македонского, а человек, который считал, что перед ним ничего невозможного нет, у него появляется идея восстановить когда-то великий город. Ему рассказали, что вот здесь, вот на этих холмах, когда-то был Вавилон. Ну, отлично. Сделаем здесь новую столицу, новой империи. Будет она здесь. Но ведь пророк сказал, что его никогда не заселят, никогда не отстроят. А что делать, если Александр Македонский, который завоевал полмира и решил его отстроить? Что же с ним делать? Знаете, что с ним случилось? А? Совершенно верно, его не стало. Скоропостижно умер. А? Не знаю. Не знаю. Заключение врачей о вскрытии ничего не говорило, почему он умер. Но получилось так, что он умер в тот самый момент, когда... Не знаю. Может быть, просто грибков объелся. Или простудился. Все бывает. Но умер очень вовремя. Иначе о чем бы я вам сегодня рассказывал. С тех пор... Любопытная еще очень интересная... Интересная деталь. Те археологи, которые раскопали Вавилон, один из них оставил в своей книге, в которой он описывает раскопки Вавилона, рассказывает, как они набрели на Вавилон. Ведь на самом деле археологам, это не то, что археологи ходят, да, как мы с вами, когда едем по дороге, то у нас есть указатели. Как доехать до Твери, ну, каждый может по указателям. Но вот таких вот указателей на древние города, так в Вавилон прямо и налево, нету. Нету. Есть пустыня, топкие болота, какие-то холмы. Поди знай, где Вавилон. Что делают археологи? Копнут здесь, копнут там. Если начнет идти керамика, наверное, имеет смысл сделать еще один шурф, еще одну траншею. И таким образом, в общем-то, методом тыка вслепую иногда на что-то находят. Так вот, те, которые искали Вавилон, они долго копали в междуречии Тигра и Ефрата, приблизительно представляя себе район, где это должно быть, но, в общем-то, безуспешно. Пока, наконец, один из них не заметил большой-большой холм на берегу реки и спросил проводников, а что вот там вот за холм? Они дали на его название, спросил его, может быть, прогуляемся туда? Сказали ему проводники, если хочешь туда прогуляться, то без нас, мы туда не пойдем. Что угодно, но только почему нет? Ведь там нечистая сила. Там нормальные люди туда не ходят, только психи могут. И отказались. Не пойдем и все. Археолог, может быть, ушел бы, потому что одному без проводников действительно неприятно там. Но вот здесь он вспомнил, что когда он еще учился в школе, ему преподавали, как это называлось, закон Божий, так, то тогда ему... Священник читал стихи из Ишаяу, те, которые мы с вами читали выше. Никогда не будет он заселен и не будет жить там вовеки. И араб не раскинет там шатра, и пастухи не положат там своего скота. А будут там жить звери пустыни, дома их полны будут филинов, и поселятся там страусы, бесы будут там скакать. Всякие. А, так сказал археолог, очень хорошо, туда и едем. И первая же лопата, которую воткнули, пошла керамика, больше, 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 пока наконец не сумели раскопать. Действительно, мы видим, какие колоссальные раскопки по их. Это, кстати, раскопки центрального входа, ворота Иштар, центральный парадный вход в город Вавилон. Ну, а будущее? Должен сказать, что Вавилон находится на территории очень известного в последнее время государства Ирака. До некоторого времени там все было в порядке, потому что страна эта управлялась очень твердой рукой Саддама Хусейна, который издал закон, превративший развалины Вавилона в археологический парк, а по закону, в соответствии с законом, любая попытка строить на территории археологического парка преследуется, так как это умеют преследовать в Ираке. Что там будет сейчас? Власть переменилась, поди знай. По крайней мере, мы знаем, что до сих пор, со времени разрушения Вавилона, прошло 2500 лет, и до сих пор это место остается незаселенным. Никто его не построил, никто его не заселил. Оно остается и на сегодняшний день археологическим парком. В точности, как это предвидел пророк, за сотни лет и за тысячи лет до того, как это осуществляется. Это действительно пророчество уникальное. Подобного ему, по-моему, просто нет. Еврейский народ возвращается в свою страну после падения Вавилона. Новая власть, персы, как мы сказали, разрешили им вернуться. Но возвращение снова, это не значит, что отменились те условия, на которых пришли в первый раз в страну Израиля. Условия те же самые. В этой стране резиденция Бога. Пусть пророчества уже не будет, но условия обязательного соблюдения его законов, они остаются в силе. И что будет, если не исполним тех самых законов? Тора еще 3500 лет тому назад в последних своих главах пишет следующую вещь. Есть там, это 28 глава книги Дворим, Второзаконие. После изложения всех законов есть некоторое резюме. Что будет, если вы будете исполнять законы, и что будет, если вы не будете их исполнять? Что вас тогда ждет? Мы сейчас посмотрим внимательно эти предсказания. По утверждению комментаторов, заранее говорю, они относятся именно к эпохе второго храма и к завершению этой эпохи во времена римского владычества. Что же там Тора говорит? Я читаю второй абзац. И будет, если не будет слушаться. Первый абзац, он очень симпатичный. Что будет, если мы будем слушаться Бога? Все будет хорошо. Я хочу подчеркнуть здесь одну важную вещь. Отдельно взятому человеку Тора никогда не обещает, что если он будет себя вести хорошо, то с ним будет все хорошо. Такого не обещается. Нет такого обещания. Управление миром – это намного более сложная штука, и схемы управления намного более тяжелые. Мы знаем, что один из самых первых персонажей Торы, первый персонаж был Адам, первый человек. Потом появилась его вторая половина. Затем у них родилось двое детей. И уже на самой первой стадии человеческой истории произошла трагедия, когда один из братьев убил другого. Каин убил Эвеля. Эвель был человек ни в чем порочным не замечен. Ничего плохого в жизни он сделать не успел. И все равно вот так с ним и случилось. То есть с отдельно взятым человеком это не купат хулим. Это нельзя сказать, что я вам платил столько-то, 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 поэтому вы мне обязаны. Этого нет. Но что касается еврейского народа в целом, здесь эта формула утверждается однозначно. Если в целом еврейский народ будет вести себя правильно по Торе, то здесь есть масса замечательных обещаний, как все будет хорошо. Но после этого будет, если не будешь слушаться голоса Господа Бога твоего, чтобы строго исполнять все заповеди Его и уставы Его, которые я заповедую тебе ныне, то придут на тебя все эти проклятия, и пошло, и пошло, и пошло. Что это за проклятие? Начинаем рассматривать одно за другим. И поразит тебя Господь сумасшествием и слепотою и оцепенением. И ощупью ходить будешь в полдень, как ходит ощупью слепой во мраке. И не будешь иметь успеха в путях твоих. И будешь ты притеснен и ограблен во все дни, и никто не спасет. Если правы те комментаторы, начиная с Рамбана, Раби Моше бен Нахман, комментатор 13 века, который утверждает, что этот отрывок относится именно ко второму храму, а не к первому и к римской эпохе, то мы попытаемся сейчас сравнить эти предсказания с историей еврейского народа в римскую эпоху. Римляне появились здесь, в Эрец-Исраэль, в 65 году до так называемой новой эры. Известный римский генерал Помпей находился тогда в Сирии. У него особых планов завоевания этой страны не было. Лезть он сюда не собирался. Он занимался вопросами большой политики, серьезными геополитическими проблемами и небольшими интригами, происходящими в Риме. Если кто помнит, триумвират, его союз с Цезарем, который тогда только начал немножечко трещать, это то, что его волновало. В этот самый момент к нему туда, в Сирию, приезжают два еврейских принца престола-наследника, которые обращаются к римскому генералу следующей просьбой. Наша мать, царица, умерла. Нас двое. Царский трон, как известно, один. Может быть, Помпей поможет рассудить между нами, кому руководить этой страной. Это было сумасшествием и слепотою. Отправиться к римлянам, к римскому генералу с подобной просьбой, это была полнейшая слепота. Помпей был хитрый мужик, он быстро раскусил, в чем дело. Понял, что перед ним два совершенно разных человека. Один слабовольный, лишенный начисто качеств, необходимых для руководства страной. Другой амбициозный, самовлюбленный. Ну и Помпей рассудил очень просто. Отдав право на власть именно слабовольному. Понимая, что будет, как хороший игрок, рассчитывая на два шага вперед. Случилось именно то, чего он и хотел. Второй, обойденный им, молодой человек со всеми своими амбициями, не согласился. И стал сопротивляться. Ну, а сопротивление римской военной машине означало только одно – война. Помпей вводит свои легионы в Эрец-Исраэль в 65 году до новой эры, быстро завоевывает Иерусалим, арестовывает того молодого человека, его звали Аристобул, который восстал против него, и воцаряет власть римлян над этой страной. Так была потеряна независимость, совсем недавно, всего лишь 100 лет тому назад, завоеванная большой кровью и потерянная очень-очень глупо. Как говорит здесь и Тора. Ощупью будешь ходить в полдень, как ходит ощупью слепой во мраке, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будешь ты притеснен и ограблен во все дни, и никто не спасет. И дальше Тора рисует картину притеснения и угнетения, которое будет переживать еврейский народ под властью римлян. С женой обручишься, а другой спать будет с ней. Дом выстроишь, но не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, но не почнешь его. Бык твой зарезан будет перед тобой, перед твоими глазами, и не будешь есть от него. О том, что происходило в ту эпоху, мы знаем достаточно хорошо, благодаря трудам всего лишь одного человека. Это историк Иосиф Флавий. Еврей, коэн по происхождению, священник, который участвовал очень активно в восстании против Рильмен 68 года. Он был назначен губернатором северной части страны, Галилеи. То есть именно эта часть, которая должна была встретить вторжение римских легионов. Но затем он сдался на милость победителей и уже находясь в качестве пленника императора Веспасиана, видел все эти события, а затем он их описывает в своей известнейшей книге «Иудейская война». Вот там он дает и предисловие историческое, все, что предшествовало войне, каким образом пришло к восстанию, что, какие причины привели. И вот что он пишет. Он описывает здесь годы правления губернатора, точнее его звали, называли их тогда не губернаторами, их называли тогда префектами, префекта Гессия Флора. Он опустошал целые города. Оставалось только, чтобы он объявил, что всякому дозволено грабить людей, если только он получит долю в награбленном. Дело дошло до того, что алчность его опустошила целые города, жители их покидали наследие отцов, ища прибежища в других провинциях. Гессий Флор, вообще он отличился больше всех остальных префектов, он понимал, что жизнь дается человеку один раз, поэтому нужно ее использовать так, чтобы не было потом мучительно больно. Совершенно верно. К тому же, такой джоб, такая работа, как быть префектом завоеванной страны, она давалась не только один раз. У римлян был принцип очень жесткий. Ни одному из чиновников не давали прилипнуть к своему стулу и усидеть на одном месте. Их постоянно меняли. Поэтому чиновник, приехав в такую страну, понимал, что нужно быстро награбить. Ну, а как быстро награбить? Флор изобрел великолепную, совершенно гениальную систему. Он провоцировал народные возмущения, давил на народ так, чтобы провоцировать возмущение. Возмущение тут же оценивалось им в рапортах начальству как бунт. Ему тут же давались войска для подавления якобы бунта. А почему это было гениальное изобретение? Потому что по римским законам имущество бунтовщиков поступало в распоряжение того, кто этот бунт подавил. Парнуса у него была неплохая. Кстати, что было с тем самым еврейским принцем Аристобулом, который был арестован еще задолго до этих событий, до Флора, Помпеем? Тора предвидит: «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои». Здесь несколько Харамбан в своем предисловии указывает на несколько любопытных деталей. Ну, в общем и целом, что здесь написано? Что царя отведут в плен. Но здесь сказано не просто царя. Царя, которого ты поставишь над тобой. Почему здесь подчеркивается «ты поставишь над тобой»? Понятно? Дело в том, что еврейского царя вообще, по идее, не народ должен ставить над собой и не народ должен его выбирать. Царя выбирает сам Творец мира. Так и должно быть у евреев. Через пророков. И в тот момент, когда был избран наш царь, царь Давид, то в дальнейшем закон утверждает, что отныне права на царство имеет именно династия царя Давида. И любой человек, не происходящий из дома царя Давида, если он попытается власть царскую забрать себе, то он будет узурпатором, то есть незаконным царем. Его могут поставить. Были ли в еврейской истории такие незаконные цари? Были. Это Хашмонаим. То самое семейство, оно не было из дома царя Давида. Более того, они были коаним, священниками, то есть происходили все от Аарона, а коэны относились к племени Леви. Коэн уж никак не может быть царем. Но еврейский народ поставил их над собой в ходе борьбы с греками, и они постепенно забрали себе все полномочия власти. В дальнейшем уже один из этого семейства провозгласил себя и этнархом, так по-гречески тогда назывались правители, в дальнейшем был утвержден и царем. Так вот, тот самый Аристобул, о котором мы говорим, пленник генерала Помпея, он происходил из этой хашмонайской династии, от Маковеев. «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над тобой, куда? К к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои. То есть его уведут в плен куда-то далеко, в такое место, про которое ты вообще даже не знал, что оно такое существует. Кстати, куда отвезли этого самого Аристобула? Посмотрите, следующий отрывок — это Иосиф Флавий, как он описывает судьбу Аристобула. Помпей оставил их под управлением сквара и предоставил в его распоряжение два легиона. Сам же он поспешил в Рим через Киликию и взял с собой своих пленных, Аристобула и его семью. Дальше Флавий рассказывает, куда его сослали. Сослали его в Галлию. Ну, сегодня, если кого-нибудь сошлют во Францию, в Париж, это не самое страшное место. Это сегодня. Тогда Галлия — это была такая, хуже Сибири. Это был вообще конец света. И о том, что вообще такие люди, галлы, существуют, понятно, что еврейский народ не слышал. Про египтян слышали, про сирийцев слышали, греков тоже знали, римлян познакомились с ними. Но галлы, французы? Аристобул был первым вот таким вот венценосным пленником, который переселился в Новый Свет, в Европу. Но с этого момента, еще задолго до разрушения храма, начинается массовая иммиграция евреев из страны Израиля. Поскольку римские власти, которые управляют страной, выжимают все соки из населения, жить здесь становится невозможно, и евреи берут в руки посох странников и отправляются, куда глаза глядят. Куда могут глаза тогда глядеть? Америка еще не открыта. Единственное место, куда можно эмигрировать, это Европа. Как встречает Новый Свет тогдашний, европейский континент, как он встречает евреев, что их ждет там? Вот что Тора говорит. «Станешь ты ужасом, притчею и посмешищем среди всех народов, которым отведет тебя Господь». Притчею – это не совсем удачный перевод. Есть в русском языке такое выражение – «притча во языцах». Что означает? Это то, о чем постоянно говорят. Иными словами, ты превратишься в тему для разговоров о тебе, о вас, о евреях будут постоянно говорить. И еще во что вы превратитесь? В посмешище. Все анекдоты будут, идет Авраам с Сарой, совершенно верно. Или как, когда я был молодой, говорили так, идут два негра, Авраам и... Там, где два негра, они тоже Авраам и Сара. Что значит, о них всегда говорят? Если мы возьмем сегодня любую газету из крупных газет в мире, мы увидим потрясающую вещь, что статьи, которые говорят о евреях отдельных или об Израиле, они занимают около 20% всех газетных полос. Сколько составляют евреи в процентном отношении от всего мирового населения? Совершенно верно. И 20%, то есть сам те, о которых постоянно говорят. Притча во языцах. Станешь ты ужасом, притчей и посмешищем. То есть здесь впервые сказано о том, как к нам будет относиться. В дальнейшем этому всему спектру отношений было найдено одно слово, а именно антисемитизм. Явление, которое, кстати, в общем-то не очень понятно. Явление иррациональное, которого, по идее, не должно было бы существовать. Что я имею в виду? Вообще-то то, что люди не любят чужаков, это понятно, и это известно. И везде есть какие-то национальные конфликты. И венгры не любят румын, румыны не любят венгров. Грузины не любят армян, армяны не любят грузин. Все это совершенно верно. Но если мы спросим, например, венгров, скажите, пожалуйста, кого вы не любите? Как кого? Румын и евреев. Очень интересно. А румын спросим, а вы кого не любите? Как кого? Венгров и евреев. Ну вот это как может быть? Как может быть народ повсеместно ненавидимый? Более того, его каждый раз ненавидят, если каждого из них спросить, а за что вы евреев ненавидите? то вы услышите от них, что их ненавидят по совершенно, не только по разным причинам, но и противоположным. Смотрите, как это описывает современный историк, профессор Куртис. Кого еще обвиняли одновременно в отчуждении от общества и в космополитизме? Прям противоположно. В том, что они капиталисты-эксплуататоры, и в том, что они сторонники коммунизма. Евреев обвиняют в том, что они стремятся к власти, и одновременно в том, что они народ книги. Они милитаристы-агрессоры, в то же время трусы-пацифисты. Они избранный народ, они же низшая раса, наделены крайним индивидуализмом и верностью к общине. Их обвиняют в распятии Христа и одновременно в создании христианства. Это нацисты обвиняли евреев в том, что они создали христианство. Как это может быть? Это же... Но Тора предсказала, что подобное будет. Еврейский народ всегда останется ужасом, притчей и посмешищем.
Это навсегда?
Навсегда.
Миссионеры?
Какие? Современные?
Вот в нынешнем времени.
Откуда? Миссионеры есть самые разные. Есть миссионеры неевреи, есть миссионеры евреи.
Евреи?
Откуда они появляются? Есть евреи. Дело в том, что в той стране, в которой мы с вами имели неосторожность родиться, так, то мы выросли, счастье, совершенно верно, вот, в покойном Советском Союзе, то мы жили совершенно вне всякой связи с какой бы то ни было еврейской традицией. И поэтому люди, которые сами пытались найти какой-то выход, какой-то такой духовности, чего-нибудь чуть-чуть выше обычной материальной жизни, чего не могли найти. То же самое христианство. Нет. Это было вполне понятно.
В тот момент, да. Они приезжают в Израиль, они приезжают в свои... Они евреи.
Да,
они
да,
приезжают
да.
в Израиль и тут же покидают свою веру.
Совершенно верно, да, да. Это результат. Результат отчужденности. У них не было.
Они живут сейчас в Израиле.
Да, совершенно верно.
Что у них есть вера или была?
Да, у них ничего не было. Единственное, что они могли найти, они могли найти только христианство. Ведь человек, я вам скажу несколько слов. Когда я вообще начал интересоваться в жизни чем-то, то самая первая проблема, которая передо мной встала, это проблема языковая. Все, что все серьезные книги, которые относились к иудаизму, были на иврите, которого я не знал. А на русском языке, пожалуйста, сколько угодно христианской литературы. Ешь не хочу. Даже поэтому понятно, что многие люди, ничего не знавшие, ничего не понимавшие, таким образом они оказались там. Но в дальнейшем... Такое бывает.
Первый момент, первый момент. Нужно же поплакаться где-то.
А кроме того, пищу, да, пищу, безусловно. Пищу, безусловно. Пищу, хорошо. Давайте сделаем еще один шаг вперед. К христианам и к миссионерам, может быть, мы еще к ним дойдем. Так. Еще немного терпения, мы делаем шаги по истории. Тора предвидит, что будет в этой стране в дальнейшем, не только угнетение, не только высасывание всех соков римской администрации, произойдет еще следующая вещь. Пришелец, который в среде твоей, возвысится над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь все ниже и ниже. Он сужать будет тебя, а ты сужать его не будешь. Он будет главой, а ты будешь хвостом. Рамбан говорит, если мы посмотрим на историю того периода, мы быстро найдем, о ком здесь идет речь. Пришелец, который становится главой. Римская администрация в определенный момент ставит во главе еврейского народа нееврея. Это вообще была довольно печальная история. Рядом с еврейским народом на южной границе страны жил всегда воинственный и враждебный евреям народ идумеи, которые вели свое происхождение от нашего дальнего родственника Эйсава Эдома. В очередной стычке между двумя народами, которая была при царе Йоханане Гиркане, тот решил окончательно избавиться от этих нехороших соседей и решил не больше, не меньше, а как провести массовый гиюр всех этих людей. Их завоевали, и приказали всем принимать гиюр, становиться евреем. Понятно, что с точки зрения закона, Аллахи, подобная вещь неприемлема. Гиюр — это только может быть для отдельно взятого человека и только по его желанию. Не только по его желанию, а даже если он хочет, его должны еще при этом отговаривать. Но здесь была допущена такая жуткая ошибка. И вот один из князей этого народа, идумеев, формально считающийся евреем, а в душе антисемит, начинает прокладывать себе путь к власти. Римляне быстро углядели в нем восходящую звезду, и они его подталкивают. Он делает несколько очень рискованных, но великолепных ходов, вмешивается сначала в войну между убийцами Юлия Цезаря и их врагами Август и Антоний, затем вмешивается в войну между Августом и Антонием, каждый раз вылезает сухим из воды, и в конечном итоге император Август утверждает его царем этой страны. Ей вновь вроде бы возвращается независимость, есть даже свой царь, но кто это за царь? Ирод, царь Ирод, антисемит. Пришелец, который в среде твоей возвысится над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он сужать будет тебя, а ты сужать его не будешь. Он будет главой, а ты будешь хвостом. Пока Ирод был жив, все то время, а он процарствовал достаточно много, он угнетал еврейский народ, собирал огромное количество налогов, тратил эти деньги на монументальное строительство, не только внутри своей страны, но в основном за пределами. Он дарил царской щедростью роскошные здания храмов или бань в различных нееврейских городах по всей Римской империи, а свой народ он подчинял железной рукой. Был он, очевидно, еще и больным человеком, закончил он очень плохо, он уничтожил практически всю свою семью, своих детей, своих жен. Но наконец-то этот человек умер. Слава Богу. С того момента, как он умер, евреи сделали попытку избавиться от его наследников, обратились в Римский Сенат с просьбой забрать у нас независимость и превратить нашу страну в римский протекторат, чтобы избавиться от этих самых своих собственных царей. Но римские власти не послушались их. Они были в хорошем контакте. Не исключено, что были там и взятки большие с потомками Ирода. И они их утверждают на царстве. И тогда еврейский народ понимает, его лидеры понимают, что выхода нет. Если хотим избавиться от потомков Ирода, то необходимо бороться с их, с теми, кто дает им силу. Столкновение с римлянами становится неизбежным. Начинается подготовка к восстанию. Восстание вспыхивает в 68 году так называемой новой эры. И после того, как восстание на первой своей стадии было удачным, после этого начинается вторая стадия – подавление восстания. Римский император Нерон, который властвует тогда, посылает на подавление восстания своего лучшего полководца Веспасиана. Вот как об этом говорит Тора. «Подымет Господь на тебя народ издалека, от края земли». Веспасиан, как известно, приехал сюда из Испании. Испания тогда, поскольку Америка была не открыта, Испания была тогда краем земли. «Как орел налетит народ, языка которого ты не поймешь». Здесь есть еще два любопытных утверждения. Этот народ, которого, языка которого ты не поймешь. Среди всех завоевателей, которые подчиняли себе евреев и порабощали их, только один народ подходит сюда, языка которого не понимали. Это римляне. Все остальные, вавилоняне, они говорили на арамейском языке. Евреи всегда говорили по-арамейски. Это был второй наш язык. То же самое ассирийцы, персы, греки. Мы видим в наших источниках много-много упоминаний, различные названия сохранились и в нашем языке, и до сих пор происхождение которых из персидского языка, из греческого языка. знали, понимали. Римляне говорили на латыни, которые евреи не знали. Язык, с помощью которого евреи общались с властями, был языком греческим. Если, конечно, римские офицеры его знали. Но если не знали, то дело было плохо. Языка, народ языка, которого ты не поймешь. Как он налетит? Как орел налетит? Народ языка, которого ты не поймешь. Орел – вещь не случайная. Орел был символом Римской империи. Каждый легион на марше выступал только после знаменосца. Знаменосец шел впереди любого римского легиона, неся на шесте изображение орла. Как пишет это Иосиф Флавий, поскольку орел – царь всех птиц, наиболее отважный из них, они видят в нем символ империи и предвестник их победы над врагом. Как будет происходить война? Тора предсказывает, что война это не будет, здесь не будет полевых сражений. Война будет происходить довольно однообразно, а именно, евреи будут запираться в крепостях, стараться отбивать осаду, а римляне будут осаждать крепость одну за другой, одну за другой. Как сказано, и будет теснить тебя во всех вратах твоих, доколе не разрушит стен твоих высоких и крепких, на которые ты надеешься во всей земле твоей. Здесь только один любопытный факт. Говорится, что не просто будут они теснить, и не просто будут они разрушать крепости, а еще сказано, на которые ты надеешься. То есть повстанцы будут надеяться на то, что в своих крепостях они сумеют высидеть. Совсем недалеко отсюда находится потрясающее живописное место Гамла. Если вы были там, в Гамле, то там, вы знаете, был на неприступном совершенно утесе, там была небольшая крепость. И вот о том, как готовились жители этой крепости к войне, пишет Иосиф Флавий, который, кстати, тогда, по долгу своей службы, был ответственный за подготовку страны к войне. Он пишет так: «Этот город неприступный вследствие своего расположения Иосиф обнес стенами и еще более укрепил прорыв рвы и подземные ходы. Жители, полагавшиеся на неприступность их города, своим духом превосходили защитников Йотапаты, но уступали им в числе воинов. Почему? Они настолько были уверены в неприступности города, что не позаботились о достаточном количестве воинов». Эта уверенность в неприступности крепостей была явно нереальная. Крепости римляне осаждают и берут их либо измором, либо приступом одна за другой, и постепенно кольцо стягивается вокруг Иерусалима. Как после того, как Иерусалим будет разрушен и сожжен, Тора предвидит судьбу его защитников? «И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты больше не увидишь его». То есть мы когда-то ушли из Египта, и Тора нам сказала: больше в Египет, пожалуйста, не возвращаться. Ни в коем случае. А что же будет? Нас возвратят в Египет. Причем очень интересно. На кораблях. Можете себе представить, если мы с вами 2000 лет тому назад решаем отправиться отсюда, или хотя бы из Иерусалима, в Египет. Будем ли мы плыть на кораблях? Если вы знаете, что такое корабли 2000 лет тому назад, это грибные галеры, на которых можно взять очень небольшое число пассажиров, которые еле-еле-еле двигаются вокруг побережья. А какой самый простой, элементарный, нормальный путь для людей? Как люди путешествуют? А уж тем более, если путешествуют не путешественники, а пленники. Как их отвезут в Египет?
Пешком,
совершенно верно, по этапу. С тех пор до нашего времени ничего не изменилось. Для того, чтобы возить пленников на кораблях, это полнейший идиотизм. А Тора говорит, что так и будет. «Возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты больше не увидишь его. Будете продаваться там врагам вашим, в рабы и в рабыни, но не будет покупателя». То есть рынок будет настолько переполнен рабами, что никто не захочет даже покупать. Ну и вот как описывают продажу еврейских пленников после подавления восстания два историка. Сначала Флавий, он отобрал наиболее высоких и красивых из них для триумфального шествия, имеется в виду император Тит, который должен был пройти по триумфальным шествиям уже в Риме. Самых красивых пленников, с которыми действительно можно сделать шоу, он забрал в Рим, а всех остальных, кто был старше 17 лет, Тит отослал на работы в Египет. А вот более поздний историк приводит следующую вещь. Неисчислимое количество пленных было продано сначала в ежегодном рынке около Хеврона, где жил Авраам. За каждого раба платили цену дневного корма лошади. Слышите? Настолько обесценилось, раба продают за дневную, за порцию дневного корма лошади. Пленные, которых не удалось продать там, были привезены в Газу, на рынок, впоследствии названный рынком Адриана. Тех же, что не удалось продать и там, в Газе, погрузили на корабли и доставили в Египет. Точно, как сказано, слово в слово. И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором сказал тебе, чтобы ты туда больше не возвращался. Что ждет нас в этом втором галуте? После разрушения второго храма, говорит Тора здесь следующие вещи. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли. Прежде всего будет рассеяние. И это рассеяние будет не просто в каком-то месте, от края земли до края земли. То есть евреи доберутся до самых-самых краев. Это пророчество сбылось окончательно и буквально всего лишь несколько десятков лет тому назад, когда евреи поселились в Южной Африке, дойдя аж до мыса Доброй Надежды, в Южной Америке, и не осталось практически ни одного края на свете, куда бы евреи не дошли. И будешь там служить божествам иным, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камню. Спрашивает один из комментаторов Торы, 15 века, Дон Ицхак Абарбанель, с каких это пор? Ведь вроде бы с тех пор, как мы попали, еще давным-давно евреи прекратили идолопоклонство, а уж тем более с тех пор, как мы попали в Европу после разрушения второго храма, разве было идолопоклонство, разве кто-нибудь из нас служил дереву и камню? Отвечает Абарбанель, нет, нет, имеется в виду. Имеется в виду, что нас будут заставлять служить дереву и камню. Что это за дерево и камни, которых нас заставляют служить? Совершенно верно, совершенно верно. Дерево и камни. Дерево, то самое дерево, это символ, да, совершенно верно, христианство. А камень, кааба, который находится, да, совершенно верно, символ мусульман. Дон Ицхак Абарбанель писал об этом не теоретически. Дело в том, что он жил в эпоху изгнания евреев из Испании. В 1492 году он возглавил колонну евреев, которые выбрали добровольный уход из Испании и не остались там. У них был только выбор либо креститься, либо уходить. Он был среди тех, кто ушел. Хотя он был, кстати, ему единственному разрешили там остаться. Он был министром финансов испанского короля и королевы. Но его сына похитили миссионеры, упомянутые здесь. Похитили, забрали его в монастырь. Там он остался. Не сына, простите, внука. Итак, дальше читаем. Но и между теми народами ты не успокоишься. И не будет покоя ступне твоей. А даст Господь тебе там сердце, встревоженное тоску и скорбь души. И будет жизнь твоя висеть на волоске перед тобой. И будешь ты в страхе день и ночь, и не будешь уверен в своей жизни. Утром скажешь, если бы настал вечер. А вечером скажешь, если бы настало утро, от страха в сердце твоем, которым ты будешь объят, и от зрелища перед глазами твоими, которые ты увидишь. Должен вам сказать, что когда я впервые прочитал этот отрывок, я почувствовал, что у меня мурашки по спине побежали. Всего того, что я вам рассказывал до сих пор, я тогда еще не читал. Но этого одного отрывка мне было совершенно достаточно. Я понял, что здесь, в этом маленьком-маленьком отрывке, отражена в нескольких фразах вся история еврейского народа в последние 2000 лет. Каждое слово здесь значащее. и с необыкновенной точностью. Как можно такое предвидеть? Кто в состоянии такое предсказать? А вот теперь посмотрим каждую фразу. Итак, но и между народами не успокоишься ты. Не будет покоя ступне твоей. Что это значит? Не будет покоя ступне твоей. Как это понимать? Совершенно верно. Будет тебя выгонять с места на место. Вся жизнь еврейского народа в последнем галуте – это постоянное изгнание с места на место. Здесь у вас есть список только наиболее известных крупных изгнаний, начиная с XI века и заканчивая XVI веком. Самые, конечно, известные из них, я уже только недавно упомянул, изгнание из Испании, но оно только одно, здесь их полно-полно. Причем, как изгоняли? Изгоняли, например, из Франции, через некоторое время, как изгоняли? Говорили, пожалуйста, уходите, имущество оставьте здесь, не надо, вам же тяжело будет нести, правда? Поэтому оставьте здесь имущество. Сядем на дорожку и вперед. Через несколько десятков лет к евреям снова обращались и говорили, знаете что, вообще-то вы возвращаетесь. Нам как-то так мы подумали, лучше возвращайтесь назад. Евреи возвращались, снова покупали дома, снова начинали как-то устраивать свою жизнь. Как только начинали устраивать, после этого снова приходили власти и говорили, знаете что, мы опять передумали. Да, вы знаете, вы вообще это идите отсюда, вы вообще-то эти самые, как называется, христопродавцы или прочие там, так вы вообще-то уходите, мы вот... Туда-сюда, из Франции в Англию, из Англии в Францию, из Франции в Германию, из Германии во Францию, без конца. Дальше. Возвращаемся снова к тексту. «И даст тебе Господь там сердце встревоженное, тоску и скорбь души. И будет жизнь твоя висеть на волоске перед тобой». Каждый, кто знает, что представляла собой жизнь еврейского народа с постоянными кровопусканиями, с постоянными погромами, с постоянной резней, не имея никаких элементарных человеческих прав, жизнь висела на волоске. Утром скажешь, если бы настал вечер, вечером скажешь, если бы настало утро, от страха в своем сердце, еврейский страх. Даже там, где на самом деле нам ничего не угрожает, все равно еврей всегда постоянно боится. В постоянном страхе. Это превратилось в какой-то степени в нашу национальную черту. До сих пор от страха в сердце твоем, которым ты будешь объят, и от зрелища перед глазами твоими, которые ты увидишь. Но вместе с тем, при всем при том, Тора обещает, что несмотря на резню, и действительно мы оказываемся малочисленными, один известный демограф лет 30 назад посчитал, что если бы не постоянные кровопускания, если бы не постоянные уничтожения, наш народ сегодня, он считался на 1970 год, на 1970 год еврейский народ насчитывал бы 90 миллионов людей. А если прибавим еще 30 лет с этой моделью, у нас сегодня... Вместе с тем, Тора предвидит, что и при всем при том, то есть при всем при том, что сказано было, что будут постоянно угнетать и уничтожать, при всем при том, когда они будут в земле врагов своих, говорит Бог, не презрю я их и не возгнушаюсь я ими до того, чтобы истребить их. Будут постоянно уничтожать, но никогда не уничтожат. Кроме того, Тора говорит здесь еще одну вещь, что неуничтожимость это не только судьба еврейского народа, это будет связано еще и с самой Торой. То есть иудаизм окажется тоже неуничтожимым. Хотя иудаизм любят не меньше, чем еврейский народ. Они, в общем-то, вместе. Как нас любят, так и иудаизм любят. Неизвестно, кого больше. А преследовали, и в государстве Израиль тоже, а преследовали всегда и тех, и других. Так вот здесь пророк говорит Ирмияу, так же, как не исчезнут передо мной законы эти, сказал Господь, так и семя Израилева никогда не перестанет быть народом передо мной. Две вещи связаны. Еврейский народ и эти законы. А еврейский народ, оказывается, будет неуничтожим, и эти законы тоже. Ну, мы знаем, что и то, и другое осталось. Еврейский народ жив, несмотря на то, что он прожил в совершенно невероятных условиях. Конечно, с точки зрения предсказаний. Можно предсказать, скажем, если сегодня человек встанет и скажет, а вы знаете, вот китайский народ, он неуничтожим. Он будет существовать вечно. Ну, вполне можно. Их миллиард, или уже больше, по-моему, еще миллиард. 1,5 миллиарда. Пойди уничтожь 1,5 миллиарда. Но сказать про маленький народ, который постоянно будет уничтожать, что вместе с тем он будет неуничтожимым, и в каких условиях он будет жить, это уже достаточно смело. Вот посмотрите, здесь у вас есть данные по численности еврейского народа на протяжении всей истории. А вот эти данные в виде графика. График достаточно красноречивый. Как только чуть-чуть начинает расти, сразу после этого, оп, пошло вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Можно ли утверждать, что никогда-никогда не будет, если есть такие случайные колебания, что они никогда не пересекут нулевую точку? Как это можно утверждать? А здесь такое утверждение есть, что еврейский народ окажется вечным. И кроме того, действительно он на протяжении всей своей жизни, он действительно вечен. И это всегда, всегда было загадкой для многих-многих людей. Как это может быть? Не будем зачитывать все многочисленные цитаты. Факт неуничтожимости и иудаизма, и еврейского народа, он налицо. Уж даже иудаизм настолько преследуемый, всеми, все равно выжил и все равно оказался и до сих пор релевантным и актуальным, это вещь, конечно, невероятная. Я понимаю, что вы очень устали. Я бы хотел продолжать. У меня еще здесь на 3-4 часа материала есть, но я... Вот. Но я все-таки отношусь с некоторым пониманием к вашему положению. Поэтому я хочу закончить на какой-нибудь хорошей, на чем-нибудь позитивном, а то слишком много негативного сегодня было. Среди всего прочего, Тора предвидит еще следующую вещь. Смотрите внимательно. И будет, когда сбудутся на тебе все эти слова, благословение и проклятие, которые я изложил тебе. Нам было предложено выбирать. Хотите так, хотите так. Знаете, что вас ждет. Вас ждут либо благословения по одному пути, либо проклятие на другом пути. Когда все это сбудется, и то, и другое, то прими это к сердцу своему в среде всех народов, куда забросил тебя Господь. Прими это к сердцу своему. Что это значит, прими к сердцу своему? Люди очень часто получают какую-то информацию. Человек открывает газету, читает там что-то, слушает радио, что-то. Ну, говорит человек, интересно. Закрывает газету и продолжает жить дальше, точно так же, как он жил до сих пор. Или иногда человек скажет даже еще что-нибудь сильнее. Вау! Но после этого все закончится. Максимум еще одну чашечку кофе, если можно. Можно по-другому воспринимать. Принять к сердцу. То есть остановиться. Поразмыслить. Подумать. Как это может быть? Что это должно означать? Так вот, после того, как все это с тобой произойдет... И когда вы увидите, что все, что было вам предсказано, все это сбудется, так не проходите мимо этого. Постарайтесь это осмыслить. Примите это к сердцу. И тогда. И обратишься ты к Господу Богу твоему и послушаешься голоса Его во всем, как заповедую я тебе сегодня. Ты и сыны твои, всем сердцем твоим и всей душою твоею. То есть, если вам удастся это понять и принять к сердцу, тогда Тора предсказывает, что еврейский народ, пройдя через 7 кругов всех невероятных притеснений и страданий, и после отхода от Торы начнется его возвращение. Тогда возвратит Господь Бог твой изгнанных твоих и смилосердится над тобою и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь. Тора предвидела не только наше изгнание, и не только рассеяние, и не только как будет проходить наша жизнь, но и то, что мы вернемся, то, что мы будем возвращаться из своего рассеяния. «Хотя бы были заброшены твои на краю неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя». Я всегда воспринимал эти слова как метафору. Пока в 1992 году не столкнулся в Иерусалиме с евреями из Читы, из Магадана, из мест, в которых я вообще не представлял даже, что евреи там есть и в каких количествах. Из Воркуты. Ну, из Воркуты еще ладно. Воркуту там песни про нее пели. Это еще как-то можно.
Ростки иудаизма там сейчас.
Все может быть. Прямо как сказано, хотя бы были заброшены твои на краю неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и будешь ты владеть ею, и облагодетельствует он тебя, и размножит тебя более отцов твоих. О том, как конкретно будет проходить это возвращение, это сама по себе очень увлекательная страница и в истории, и в понятии о пророчестве. Мы это сейчас все пропускаем. Может быть, у вас будет еще лекция, которая затронет эти вопросы. Я хочу только всего лишь еще одно предсказание. У меня его нету здесь. Я его скажу только вслух, только устно. Предвидя это возвращение, один из последних пророков, Малахи, говорит следующую вещь. Вот я посылаю вам Элияу Анави, пророка Элияу. И дальше он говорит, «Вейши влево вот альбаним, влев баним аля вот там». И что он сделает, этот пророк Элияу, который должен возвестить окончательное возвращение. «Вейши влево вот альбаним, влев баним аля вот там». Он вернет сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к отцам. На первый взгляд кажется, что Илья пророк должен разрешить извечную проблему отцов и детей, непонимание, которое всегда существует между разными поколениями, а вот когда он придет, все будет хорошо. Но комментарий Раши почему-то предпочитает объяснить эти слова не буквально. Он их перефразирует и пишет так. «Вейшив левавот возвратит сердце отцов не к сыновьям, а к Богу». Каким образом? Через сыновей. Что это значит? Это значит, что само возвращение будет проходить следующим образом. Сначала дети, а потом вслед за ними родители. Много лет тому назад я слышал от одного очень интересного человека, Рабазриэль Тойбер, о том, как он два раза посещал Россию. Первый раз он приехал в Россию в конце 50-х годов. Только-только еще не началась хрущевская оттепель, еще все пережитки сталинизма, все еще живы. И вот тогда он попал в Киев, он пришел в Киевскую синагогу. И он был там на субботу. В пятницу вечером перед субботней трапезой он спросил, есть ли здесь где-нибудь неподалеку кто-нибудь, у кого можно сесть за субботний стол. Ему сказали, вот здесь есть одна старушка, у нее, она здесь живет неподалеку, здесь на Подоле прямо, можно будет к ней подойти. Он отправился к этой старушке, она его привела в свой дом, они зашли на кухне все было, выглядело все по-еврейски, были свечи. Была хала, был какой-то кусок рыбы. В общем, в тот самый момент, когда они только сели за стол, из соседней комнаты вдруг раздался громогласно звук телевизора вовсю, который там сообщал о стройках коммунизма, об освоении целины и так далее, и так далее. Спросил Рав Тойбер, Старушку возле дома, что здесь происходит, суббота, не суббота, почему гремит телевизор. Старушка утерла слезу и сказала: внуки, что делать, им все это, что на столе, суббота, не суббота, им это все абсолютно далеко. Такими они выросли, такими здесь воспитаны. Что можно сделать? Печально было. Затем в 1980, по-моему, чуть раньше, Автойбер приехал еще раз. На этот раз он попал в Москву. И в Москве он тоже был в синагоге и тоже спросил, у кого он может остановиться на субботу, кто-нибудь, кто живет не так далеко, кому можно дойти пешком и сесть за субботний стол. Ему показали одного молодого человека, который и взял его к себе за стол. Они пришли к нему домой, прошли на кухню. На кухне, в общем-то, все было хорошо, были даже свечки, было даже пусто. Ну и потом, конечно, как во всех хороших днях, раздался звук телевизора. Что такое, спросил Рав Тойбер, а это что происходит? Бабушка. Нет, папа, бабушка. Папа был лояльный. Бабушка была принципиальная, и каждую субботу она включала телевизор на всю громкость, на всю мощность. Так это предсказано, так это и реализуется, как нам Тора и говорит, после всего, в конечном итоге, еврейский народ, сделав весь круг, пройдя всю свою невероятную орбиту, начнет возвращаться. Возвращаться в свою страну, возвращаться к своему народу, возвращаться к своей традиции, возвращаться к Торе, возвращаться к Богу. А мы с вами сейчас на этом лекцию заканчиваем.